тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел и что с ними происходит в наше сложное время. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташенька.
Привет, привет.
Мы сегодня поговорим про постковида. Такой, что же это за зверь-то такой? Часто про него сегодня вспоминают в разных СМИ. И вот разобраться с этим, есть он вообще, стоит ли его бояться, нам поможет наш сегодняшний гость, профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета, почетный доцент отделения педиатрии факультета медицины Imperial College London, Даниил Мунблит. Даниил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Даниил. Ну что, я думаю, мы сегодня будем прямо, друзья мои, спекулировать мы с вами сегодня будем, потому что только ленивый сегодня не отоптался на теме последствий коронавирусной инфекции, постковида, разные апокалиптические картины нам рисуются, начиная там, знаете, от фертильности, то есть от общей способности размножаться человечеством, заканчивая, например, ранним Альцгеймером. Тут, знаете, в одном нейросайенс-журнале, который я люблю почитывать, прочитала исследование, вполне себе такое, знаете, убедительное, в котором говорится, что когда исследовали мозг людей, погибших от коронавирусной инфекции, обнаружили там изменения, характерные, друзья мои, для стариков, больных болезнью Альцгеймера, например. Ну и так далее. Я понимаю, что сегодня нет такого доктора в мире, который нам, положа руку на сердце, со стопроцентной гарантией расскажет, как человечество переживет, как изменится человечество с точки зрения своего здоровья, пройдя вот эту глобальную пандемию. Но мне кажется, что есть специалисты, с которыми можно уже порассуждать хотя бы о гипотезах. И один из таких специалистов нам повезло сегодня здесь с нами. Ну что, может быть, нам сразу скажете, Даниил, там 5 пунктов, по которым, как вы считаете, мы несем постковидный ущерб?
Да, это очень хороший вопрос, и действительно, спасибо, что вы заранее дали мне возможность уклониться от каких-то четких определений, потому что действительно постковид – это очень непонятное состояние, да, которое придется, я думаю, еще изучать достаточно долго. И здесь нужно сказать, что я буду говорить на основании тех данных, которые у нас есть в рамках исследований, которые мы делаем в Сеченском университете. У нас идет большое когортное исследование «Стоп-ковид», в котором принимает участие несколько тысяч человек. Это пациенты, которые лежали в больнице Сеченского университета. Также мы сотрудничаем с больницей Башляева, департамент здравоохранения Москвы, которая основная педиатрический стационар на протяжении всего времени пандемии была для детей, которые госпитализировались с ковидом, и мы сотрудничаем с ними и с Исмаилом Магомедовичем Османовым, главврачом этой больницы и главным внештатным педиатром Департамента здравоохранения Москвы. И тех данных, которые мы собираем в рамках международного консорциума ИСАРИК, это крупнейший в мире консорциум, который изучает эпидемиологию ковида и последствий коронавирусной инфекции, и в том числе наших проектов, которые мы делаем с ВОЗом, в сотрудничестве с ВОЗом. И на самом деле я бы начал с того, что до того, как мы стали использовать термин постковид, ну и вообще, наверное, в мире, тем не менее, остается термином самым распространенным, который используют все чаще всего, это термин long COVID или длинный ковид, то есть это затянувшийся ковид, да, я не знаю, как правильнее на русский это перевести, и это термин, который придумали пациенты, и это крайне важный момент. Потому что изначально вообще никто не верил в то, что есть какие-то выраженные последствия ковида. Внимание к этому привлекли пациенты, которые стали собираться пациентские сообщества для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. И они просили признания. То есть, собственно говоря, это 3R, которые потом объявил ВОЗ. То есть recognition, research и rehab. То есть признание, исследование и реабилитация. То есть пациенты хотели, чтобы начались полномасштабные исследования последствий ковида или long COVID, как они его назвали, чтобы признали, что есть такая проблема, и чтобы нашли способы помочь им. долгое время, нужно сказать, что научное сообщество и общественное здравоохранение как-то не очень реагировало на эту проблему и стали более серьезно относиться только когда люди стали объединяться в пациентские сообщества, привлекать к этому внимание. И в том числе многие наши коллеги, врачи, которые работали в красных зонах, в том числе анестезиологи-реаниматологи, которые работали на передовой, да, непосредственно с самыми тяжелыми пациентами, и которые работали в ненормированном графике сутками напролет и на протяжении своей жизни работали, в общем, очень-очень интенсивно, после того, как сами переболели ковидом, просто не могли вернуться к обычной деятельности нормально. И это, естественно, стало привлекать внимание сначала прессы, потом исследователей, и все больше и больше исследований началось по лонг-ковиду. В чем проблема? Одна из основных проблем. То есть, и еще раз, то, что я говорю, это тонкие материи с точки зрения того, что нужно быть очень аккуратным в высказываниях, чтобы никого не обидеть, чтобы это было правильно понято. Дело в том, что проблема постковида существует, она крайне-крайне важна и крайне масштабна. Она, безусловно, является своего рода ударом по системе общественного здравоохранения во всех странах, потому что речь идет о большом количестве пациентов. О каком конкретно количестве пациентов и не преувеличено ли количество пациентов с лонг-ковидом сказать сложно, потому что, естественно, как термин, который возник сравнительно недавно, ну и вообще все, что с ковидом связано, все возникло сравнительно недавно, как термин, который возник сравнительно недавно, он в течение долгого времени не имел никакого определения. Что это значит? Это значит, что во всех исследованиях смотрятся разные вещи.
Вот вы бы все-таки выделяли, какие группы изменений, которые, как вам кажется, точно относятся к самым высокочастотным. Вот я пытаюсь все углы сейчас обойти.
Да, безусловно. Если мы говорим
Что страдает?
Да, самые распространенные проявления постковида как у взрослых, так и у детей – это проявление усталости. Усталость, изнеможденность, которая беспокоит людей месяцами. 6 месяцев, 12 месяцев, то есть вот исследования, которые на сегодняшний день есть, в основном, если мы говорим про длительные, оценивающие длительные последствия, то есть это где-то годичные последствия, да, 12 месяцев, в том числе то, что мы оценивали в Москве.
Значит, это фиксируем, первое, усталость, да. Потом поговорим
подробно. Усталость,
так, дальше.
Да, усталость. Второе, у взрослых это также респираторные проявления.
И, то есть будет повторяться простуды легкие, да, будет насморк.
Я бы сказал, что нет, это даже нет, даже не так. Это у некоторых людей продолжает беспокоить затрудненное дихание, которое продолжается с момента госпитализации, с момента выписки, да. И здесь важно сказать, что большая часть все-таки сведений про постковидное состояние, оно собрано у пациентов, которые ранее лежали в больнице. Да, вполне логично, потому что их включали в исследование в первую очередь.
Хорошо, пункт 2 – затруднение дыхания.
Затруднение дыхания. Третье – это различные нейрокогнитивные последствия, да, то есть это нарушение памяти, то есть ухудшение, да, памяти. Это то, что называют в английском brain fog, да, то есть это какая-то затуманенность сознания, сложность с концентрацией внимания. То есть различные нейрокогнитивные проявления. То есть, наверное, вот это три самых распространенных проблемы. Это усталость, респираторные проявления и нейрокогнитивные нарушения.
Я правильно понимаю, что пункт номер один и пункт номер три говорят нам о какой-то вот именно нейрофизиологической реакции. То есть это не потому, что произошли какие-то органические изменения в мозгу. Это не потому, что, не знаю, метаболизм замедлился или сердечная мышца не справляется. Это что-то в голове. Я сразу скажу, почему я еще об этом думаю, дилетантский, как обыватель. Вот я со своей постковидной усталостью боролась только одним способом. Буквально с 3-4 дня, слава богу, легко переносила. Я вставала и ходила. И я понимала, что чем больше я двигаюсь, чем больше я затрачиваю энергии, тем быстрее уходит моя усталость. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эту мою дилетантскую гипотезу.
Безусловно, я с вами полностью согласен, что если вы более-менее нормально себя чувствуете, пусть эта усталость есть, и если вы чувствуете в себе силы, и даже иногда через «не могу» вы заставляете себе давать какие-то дозированные физические нагрузки, это прекрасно, да, потому что здоровый образ жизни никто не отменял, дозированные физические нагрузки, сбалансированное питание прекрасно и очень здорово. Есть, к сожалению, отдельные люди, которым крайне тяжело вернуться, и они не придумывают это абсолютно, да, они просто не могут физически вернуться к нормальной активности в течение какого-то времени.
Почему? Что случилось с организмом? что такое поразил коронавирус, что мы чувствуем эту усталость?
Это очень хороший вопрос, и опять же, я думаю, что на него на сегодняшний день нет ответа. Есть много разных гипотез, да, выдвигаются некоторые гипотезы относительно того, что есть частички вируса, которые продолжают циркулировать в организме и в той или иной степени вызывают какие-то симптомы. Да, опять же, это ну, определенно спекулятивное да, обсуждение, но тем не менее такая гипотеза выдвигается, и в том числе именно поэтому предполагалось, что, возможно, люди, у которых есть постковид, если их вакцинируют, потому что были такие наблюдательные исследования, которые видели какую-то взаимосвязь между вакцинацией людей с постковидным состоянием и улучшением их состояния. Да? То есть предполагалось, что, возможно, вот на фоне вакцинации идет элиминация небольшого количества частичек вируса, которые остаются в организме, и человеку становится лучше. Но опять это спекулятивно, безусловно, да, это из разряда вот просто пообсуждать и попридумывать какие-то гипотезы. Вот. Поэтому я думаю, что проблема одна из основных, ну, объективных, к сожалению, с постковидом заключается в том, что мы не имеем каких-то точных, хороших, проверенных данных в отношении очень многих заболеваний, которые мы изучаем десятилетиями, а здесь в данном случае мы говорим о чем-то, что изучается в течение последнего года.
Правда тела.
Что мы можем с точки зрения питания и образа жизни применить к себе, чтобы даже не имея вот этих выводов, но все-таки как-то поправить историю и с субъективным ощущением усталости, вот этого бессилия постковидного, и как-то помочь, может быть, памяти нашей, мозгу нашему помочь. Не знаю, шоколад есть 0,5 килограмма в неделю.
Я бы с удовольствием ел по 0,5 килограмма шоколада в неделю, я бы даже в день по 0,5 килограмма шоколада с удовольствием ел. Но,
я вас понимаю.
Да, но на самом деле, конечно, на сегодняшний день нет никаких способов проверенных, подтвержденных, которые показывают, что они работают. Но, конечно же, если человек имеет возможность, если он не прикован к постели, если он может иметь достаточное количество сил имеет для того, чтобы заняться какой-то регулярной физической нагрузкой, адекватной, если он может сбалансированно питаться нормально, да, и я думаю, что вы о здоровом питании можете рассказать намного больше, чем я, то, конечно же, это прекрасно, это здорово, и возвращение к физической активности дозировано, это то, что необходимо каждому человеку после выздоровления от абсолютно любого инфекционного, бактериального или вирусного заболевания.
А давайте вспомним про людей с лишним весом. Вот мы в наших подкастах даже, по-моему, несколько раз говорили о том, что и ВОЗ предупреждает, что вот у людей с ожирением, с лишним весом течение ковида может происходить в более тяжелой форме, и вообще они большей угрозе подвергаются. А вот с постковидом, то вот как дела обстоят? То есть если человек переболел, с ним вроде бы, слава богу, все в порядке, нужно ли ему обращать внимание на свое состояние тела, физическую форму и так далее?
Я бы, с вашего позволения, разбил это на две части, да, то есть первое – это нужно ли ему обращать на свое физическое состояние вне зависимости от того, переболел он коронавирусной инфекцией или нет, и мне кажется, что ответ всегда «да». Мне кажется, что всегда человек в любой ситуации должен стремиться к тому, чтобы прийти в оптимальную физическую форму, просто потому что ему самому будет от этого просто комфортнее жить. Второе, это вот то, что касается постковида. Есть ряд факторов риска, которые по данным разных исследований ассоциируются с развитием постковида у людей. И один фактор, который есть во всех-всех-всех исследованиях, вот он появляется и ассоциирован с риском развития постковида, это женский пол, как ни удивительно. Вот, наверное, вы ожидали, что я скажу хронические заболевания или что-то другое, но вот женский пол в первую очередь.
Ничего себе, почему? Объясните.
Да, ну, я думаю, опять же, объяснений ни у кого нет, есть много разных теорий. Самое, мне кажется, правдоподобное, это то, что поскольку очень часто исследования, они строятся все-таки на опросах, и в том числе, естественно, клинические есть обследования пациентов. Я бы сказал так, что, возможно, это связано с тем, что женщины честнее и искреннее рассказывают о проблемах. особенно в некоторых странах, да, потому что мужчина должен быть сильным, он не должен рассказывать о своих проблемах, потому что у него нет проблем, он должен с ними бороться внутри себя. То есть это может быть связано с этим, как один из вариантов. Второй вариант, который предполагается, есть коллеги, которые выдвигают гипотезы, связанные с разницей в гормональном фоне, но опять это бездоказательно на сегодняшний день, но, безусловно, как гипотеза имеет право на жизнь. Вот. И возвращаясь к вопросу по поводу веса, то действительно, это крайне важно сказать о том, что действительно люди, которые страдают избыточной массой тела, особенно если мы говорим про морбидное ожирение, это люди с высоким риском неблагоприятного исхода острой коронавирусной инфекции. С постковидом просто таких данных нет. Мое предположение, опять же, это спекуляция, но я предположил бы, что дело в том, что, опять же, очень многие пациенты с морбидным ожирением, которые болеют острым ковидом, к сожалению, многих из них не стало. Поэтому они просто не ушли в постковидное состояние. Их не стало до того, как у них появилась возможность развить постковид. И поскольку очень многие пациенты с морбидным ожирением, опять же, они оказываются в достаточно тяжелом состоянии и в реанимационных отделениях, да, то в любом случае любой человек, который будет госпитализирован в реанимационное отделение, пройдет отделение реанимации интенсивной терапии, вне зависимости от того, у этого человека ковид или какое-то другое состояние, он будет сталкиваться с какими-то последствиями, да, просто нахождение в реанимационном отделении, вне зависимости от того, с чем он туда поступил. То есть в любом случае у человека будут какие-то долгосрочные, краткосрочные и долгосрочные последствия, да, то есть мы говорим в пределах одного года хотя бы.
А надо ли человеку, переболевшему ковидом, не дожидаясь вот проявления вот этих постковидных каких-то, да, осложнений, что-то менять в своем рационе, начать пить специальные витамины, как-то укреплять иммунитет или как бы ждать, может быть, пронесет?
Опять, здесь, к сожалению, нет какой-то золотой таблетки, которая могла бы помочь, но, безусловно, это прекрасный звонок для человека, что возможно, и я знаю таких людей, я знаю людей с, в общем, серьезной избыточной массой тела, которые перенесли ковид, и я их встретил через несколько месяцев, и это были люди, которые похудели на там 10-15 килограмм, потому что они сказали, вот для меня это был звоночек, я понял, что надо что-то менять, я изменил образ жизни, я занялся спортом, я стал правильно питаться, да, и это, мне кажется, очень хороший посыл для многих, вот, то есть я не могу сказать, что я страдал сильно избыточной массой тела, но я, переболев ковидом, крайне неприятно, я всегда ходил в фитнес, но сейчас я хожу в фитнес еще более регулярно, и слежу за своей диетой еще более пристально. То есть мне кажется, что ковид для многих людей он становится таким звоночком, да, к тому, что есть что напоминанием, что жизнь, скорее всего, все-таки, наверное, одна, и, наверное, если есть возможность каким-то образом ее себе продлить за счет нехитрых физических упражнений и более сбалансированного правильного питания, то почему бы не попробовать?
А как вы думаете, Даниил, понимаю, опять же, что нет ответа на этот вопрос, подтвержденного, не знаю, ваковскими статьями, но тем не менее, как вы думаете, что нужно в питании добавить или что убавить для людей с постковидом? Вот себе бы вы что там добавили? Не знаю, больше белка или, наоборот, больше, например, углеводов, больше растительной пищи или что-то?
Ну, я не нутрициолог, не диетолог, наверное, я не смогу ответить на этот вопрос, но, конечно, это просто сбалансированное питание. Опять я думаю, что любой из коллег-диетологов может рассказать про сбалансированную хорошую диету. Угу. Нет, я не думаю, что ничего особенного. Правила здорового питания никто не отменял, они всегда плюс-минус схожи. Да? Сбалансированное питание, сбалансированный рацион, овощи, фрукты, достаточное количество белка. Вот. И, ну, конечно, хотелось бы сказать просто о проблеме, которая, к сожалению, у нас мало решается. Это вопрос фастфуда, да, который он пришел в Россию в какой-то момент, и его стало очень много, и он крайне плохо регулируется. И,
о, да.
Да, и в том числе и количество соли, которое применяется в фастфуде.
Используется.
Да. Это на самом деле катастрофические, может иметь последствия для популяции. То есть мы видим это по другим странам, мы видим, как в некоторых странах начинают вступать в силу законы, которые в обязательном порядке заставляют производителей снижать количество соли, например, в продукции, да, и в том числе ограничения, которые накладываются на сети быстрого питания, на рестораны. Это крайне важно. Мне кажется, что я очень надеюсь, что у нас в какой-то момент этому придадут большое значение. Вот, и что люди станут более сбалансированно питаться. И здесь, мне кажется, важно еще помнить, что если посмотреть, было несколько лет назад прекрасное исследование, опубликованное в BMJ, где смотрели на порции и колораж в разных странах, в ресторанах в стандартной порции. И они были настолько завышены, это были настолько огромные непропорциональные порции, и это был настолько высокий колораж в среднем на один прием пищи, что это внушает определенные опасения.
Ну, конечно, это же один из комплиментов распространенных. Как ресторан хороший, порции большие. Но мы ушли в другую историю. Сегодня мы говорили про постковид, про то, как мы себя ощущаем после коронавирусной инфекции, и есть ли уже какие-то понятные алгоритмы, как себя восстанавливать. Алгоритмов нет новых, а вот кое-что из...
Но есть вектор движения и общее стремление себя спасти.
Слушай, знаешь, вот. Все-таки важно, что я услышала еще раз уже из уст профессора, то, что три главных последствия нам не кажутся. Это ощущение усталости, это проблемы с дыханием, и это некоторые когнитивные, друзья мои, проблемы. Ну, хорошо, что ученые это зафиксировали, значит, им есть чем работать, а мы будем дожидаться их рекомендаций.
А с нами сегодня был Даниил Мунблит, профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета, почетный доцент отделения педиатрии факультета медицины Imperial College London. Даниил, большое вам спасибо.
Спасибо, доктор.
Спасибо большое. Спасибо.
Это был подкаст «Правда тела». И, кстати, имейте в виду, в описании подкаста есть ссылка на опрос, где вы можете рассказать все, что вы думаете про нас с Ильей, про темы, которые мы здесь поднимаем, про наших экспертов лучших в мире. Ну и обязательно пишите, пожалуйста, о чем бы вы хотели, чтобы мы поговорили.
Удачи!
«Правда тела».
«Правда тела». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.